Задержав руку в кармане, Лао бросил на него цепкий взгляд, усмехнулся. «Ну что ж, вы правы. За честную работу мы, как правило, платим, но за обман и прочие непристойные поступки непременно караем. Не забудьте об этом. Я намерен совершить совершенно честную сделку», — пожал плечами Мазур. «Ничего, если я использую этот сосудик в качестве пепельницы?» «Сделайте одолжение», — сказал Лао. «Я китаец, меня не волнует надругательство над японскими икебанами. Вот, держите». И он небрежно бросил пачку банкнот на разделявший их столик, чуть оттопырив нижнюю губу с видом несомненного превосходства. Придвинув к себе купюры, Мазур безмятежно спросил: «Если я их пересчитаю в вашем присутствии, я не нарушу ненароком каких-нибудь местных обычаев? Смертельного оскорбления не нанесу?» «Ну что вы, извольте», — ответил Лао вовсе уж надменно. «Знаете, господин Хансен, мне кажется, что вы в этих местах человек новый». «Отдаю должное вашей проницательности», — сказал Мазур, старательно пересчитав зеленовато-черные бумажки с портретом старинного американского президента. «Пришлось связаться с панамцами. Обстоятельства, знаете ли. Но климат, похоже, придется менять. Мне не по душе такие рейсы. И, конечно же, по причине моральных препон», — усмехнулся Лао. «Ну, я бы не сказал», — ответил Мазур. «Просто-напросто выгода очень уж скудная, а шансы случайно вывалиться за борт и утюгом пойти ко дну весьма даже велика. На море человеку исчезнуть бесследно в 100 раз легче, чем на суше». «Вздор», — лениво сказал Лао. «Если кто-то серьезный очень захочет, чтобы человек пропал бесследно, совершенно не имеет значения, на суше происходит дело или на море». «Ну, вам виднее». «Безусловно», — сказал Лао с непроницаемым лицом. «Поэтому еще раз убедительно попрошу вас воздержаться от глупых поступков. Чтобы покинуть зону нашего влияния, вам придется преодолеть очень уж огромные расстояния. Но наши руки способны дотянуться и дальше». «Ну что же, вы получили аванс. Не соблаговолите ли теперь рассказать, куда пойдет Нептун?» «Попросите принести карту», — заикнулся было Мазур. «Для вас или для меня?» «Для вас, конечно. Я в карте не нуждаюсь», — сказал Лао с прежней надменностью. «Это мои моря, и я их знаю без всяких карт». «Не помрешь ты от скромности, мужик», — подумал Мазур и сказал: «Ну что же, мы, пройдя мимо пирата Чая, свернем на Норд-Вест и практически по меридиану пойдем к архипелагу Лианг. Вас интересует дальнейший путь?» «Пожалуй, нет», — решительно сказал Лао. «Это уже несущественно». «Вот, значит, кому?» «Ну да», — сказал Мазур. «Понимаете, отчего меня не прельщают такие рейсы? Ваш бизнес, если подойти к нему непредвзято, в сущности, старая как мир профессия. Но эти фанатики, идеалисты, освободители народов, непременно стенающих под игом, с ними человеку приземленному невозможно жить и иметь дело». «Пожалуй», — протянул Лао. «Вот теперь самое время пеленать голубчика», — подумал Мазур. «Он не считал себя суперменом, но смог бы без особого труда справиться и с этим напыщенным флебустьером, и с его 2 орангутангами. Но вот что дальше? Дальше полная непредсказуемость. Это их кабак. Каждый второй здесь может оказаться подданным некоронованной королевы без государства, и такая коловерть тогда закружит. А ведь клюнул, клюнул. Безусловно, одному Мазуру нечего было и пытаться продать самую завлекательную для пиратов информацию. В таких делах добровольцам со стороны не верят ни на грош. В худшем случае полоснули бы бритвой по горлу и в колодец, а в лучшем невозмутимо выслушали бы и с ледяным спокойствием пожали плечами. «Любезный господин, а почему вы обратились именно к нам? Почему вы решили, что нас интересуют столь грязные дела? Советую ему браться, пока не крикнули полицию». «Нет, великое дело все же перевербованный бандюга, все еще пользующийся доверием соратничков. Хотите что-то спросить?» — вежливо поинтересовался Лао. «Разумеется. Когда получу вторую половину?» «На вашем судне, конечно. Когда мы встретимся вновь. Я думаю, нетрудно будет улучшить момент и передать вам деньги, не вызвав никаких подозрений. И знаете что, господин Хансен?» Глаза китайца были совсем жесткими и холодными. «Я бы не исключал, что вам придется задержаться в наших прекрасных краях. То есть, я буду откровенным. Наша сделка и в самом деле взаимовыгодна и неплоха, но она разовая. А серьезный бизнесмен всегда стремится к регулярности процесса. В том случае, конечно, когда процесс выгоден. Я успел кое-что обдумать. Вы включены в некую систему, в цепочку, которая меня заинтересовала. А посему уж, простите, я намерен еще какое-то время использовать те возможности, какие, несомненно, принесет ваше дальнейшее пребывание на борту Нептуна, понимаете?» «Понимаю, конечно, но никаких «но». Ледяным тоном сказал Лао. «Это не тема для дискуссий, а свершившийся факт. Я не бросаю слов на ветер и не грожу понапрасну. С этой минуты можете считать, что получили постоянную работу в нашей корпорации, господин Хансен. Интересную, в чем-то, не будем скрывать, опасную, но хорошо оплачиваемую. Подождет ваша Европа. Очень скучный континент, прав? Бывал я там». «Но позвольте», — в полном смятении воскликнул ошарашенный господин Хансен. «Нужно подумать». «Вы что-то не поняли? Я же сказал, речь идет о свершившемся факте. Вы приняты на службу 2 минуты назад. И любая попытка отказаться от работы, скажем, списаться на берег в каком-нибудь порту подальше, будет рассматриваться как измена и караться соответственно». На его застывшей физиономии появилось подобие улыбки. «А быть может, вас принуждали насильно, господин Хансен? Вас схватили на улице, завязали глаза и с клинком у горла втолкнули в зловещий черный автомобиль? Нет, вы пришли сами. Вы хотели денег, и вы их получите. Не смотрите на меня, как на монстра. Это, в конце концов, бизнес. Что поделать? В нашей несовершенной вселенной не бывает легких денег». Сейчас он был по-настоящему страшен, должно быть, именно так выглядел, ведя своих орлов на абордаж. «У меня что, нет выбора?» — растерянно пробормотал бедолага Хансен, только сейчас осознав, во что влип. «Ни малейшего». Самую чуточку отмякнув лицом, усмехнулся Лао. «А чтобы вы не питали иллюзий, возьмите вот этот лист, ручку, и напишите мне письмецо с изложением всего, что только что рассказали, о характере груза, о месте назначения. Эпитеты дорогой и уважаемый не обязательны. Достаточно сухо, господин Лао, имею честь сообщить». «Ну-ну-ну, давайте, давайте, пишите». «Черт», — сказал Мазур, — Меня же после этого даже резать не обязательно. — Вот именно, — задушевно подтвердил Лао. — Ну, зачем же вас резать? Это попахивает варварством. Достаточно будет передать эту бумагу в одну из тех смешных государственных организаций, что всерьез озабочены торжеством законности. И, учитывая некоторые обстоятельства, наша старушка-планета станет для вас тесноватой. Есть, знаете ли, такая склочная и въедливая организация — Интерпол. Наслышан. — огрызнулся Мазур, со вздохом беря протянутую ручку и опускаясь на коленки у резного столика. — Угораздило, а? — Повторяю, вас никто не неволил, милейший. Старательно выводя слова, Мазур возопил мысленно: — Ох ти мне, горемышному! Вербанули ироды душу грешную, затянули в юношу невинного злодейские рожи. Самое трудное было сохранять на лице горестное выражение оказавшегося в капкане бедолаги, когда душа так и пела от того, что все прошло как нельзя более удачно. Возбуди он подозрение, никто не стал бы утруждать себя возней с подобными смертельными подписками. Попытались бы прирезать без затей. — Вот и прекрасно, — сказал Лао, старательно сложив бумагу вчетверо и упрятав ее поглубже в карман. — Не переживайте так, господин Хансен. Корпорация, где вам отныне предстоит служить, старательно придерживается тех самых правил, о которых мы уже говорили. За честную работу мы платим хорошо и вовремя, за предательство или несдержанный язык отправляем на тот свет. Он снизошел до того, что пару раз легонько похлопал завербованного бедолагу по плечу. «Сейчас я уйду, а вы, пожалуйста, оставайтесь здесь какое-то время. Вам, кажется, понравилась очаровательная Анита?» «Какие пустяки! За счет заведения! Всего наилучшего!» Он кивнул и вышел с гордо поднятой головой. Оставшись один, Мазур зачем-то пересчитал сложенные пополам 100-долларовые купюры. Все правильно, ровно 40. Оказывается, продавать несуществующие секреты иногда чертовски выгодно. Низенькая дверца бесшумно распахнулась. Внутрь скользнула Анита в своем простеньком белом платьице, коротеньком и открытом, взмахнула длиннющими ресницами, потупилась. «Мне поручили о вас позаботиться, дорогой господин Хансен, сделать все, чтобы вы не чувствовали себя одиноким и брошенным». «Рад слышать», — сказал Мазур. «Но господин Ма, он уже ушел», — прилежно доложила Анита, — «с какими-то друзьями». «Пойдемте ко мне». «Аморалка», — подумал Мазур, — «руссо-туриста облика морали, орг-выводы и строгачи». «Да почему, собственно?» Он поднял глаза. Ах, как красиво и экзотично была иноземная кабацкая шлюха, ничуть на таковую не походившая. А в конце-то концов, кто чего заподозрит? Интерес и дело... Понятие растяжимое. «С удовольствием», — сказал он, — «но сначала посидим немного в зале, ладно? Я слишком долго болтался в море. Хочется провести вечер в цивилизованной обстановке». «Как вам будет угодно», — с дразнящей улыбкой сказала Анита. «Можете ни в чем себя не ограничивать. Все будет отнесено за счет заведения». «Должно быть, вы хороший друг господина Лао». «Ну, вообще-то...» — уклончиво ответил Мазур, благо английский, на коем они изъяснялись, богат был подобными уклончивыми оборотами не менее русского. Их с Ма прежний столик так никто и не занял, хотя заведение было набито под завязку. На эстраде уже выкаблучивались две полуголых китаянки, всеми средствами пантомимы, показывавшие, какие они лесбиянки и как друг дружку жаждут. Из знакомых лиц остался один Лаврик. Надо понимать, силовая акция признана несвоевременной и отменена. «Закажи что-нибудь, ладно?» — сказал Мазур. «Тут наш доктор. Я с ним перекинусь парой слов». Он подошел к Лаврику, присел на свободный стул и тихонько спросил: «Пасешь?» «Охраняю», — ответил Самарин. «Мало ли что». «Можете сниматься с якоря», — сказал Мазур уверенно. «Дело сделано. Я вернусь утречком». Лаврик через его плечо бросил пытливый взгляд на Аниту. «Понятно. Но не могу я уйти», — сказал Мазур. «Они не поймут». «Да ясно, ясно», — сговорчиво сказал Лаврик без тени ожидавшейся ухмылки. «Доложу в лучшем виде. Иди, работай дальше. Родина требует, чего уж там». Минут через 20 они покинули зал. Анита, скользя впереди бесшумным пленительным видением, уверенно вела его по лабиринту переходов с дощатыми стенами и стенами из циновок. Мимо неплотно занавешенных входов в комнатки лабиринт кипел привычной и бурной жизнью. Даже не зная ни слова из долетавших фраз, можно было без труда догадаться, где приятно проводят время с женщинами, где азартно режутся в уже знакомую Мазуру малайскую рулетку, а где неспешно и солидно ведут переговоры. То ли продают что-то безобидное и законом вполне одобряемое, то ли сговариваются перерезать кому-то глотку. Ну, поди их, разбери. Выбравшись из этого муравейника, они поднялись на второй этаж. Там все было совершенно иначе. Напоминало коридор недорогой, но приличной гостиницы. Ряд дверей по обе стороны, тишина и порядок. Комната тоже оказалась самая обыкновенная, ни единой мелочи, свидетельствовавшей, что они находятся в романтических южных морях. Этакая девичья светелка, приют благонамеренной пансионерки. Даже темное католическое распятие висит в изголовье. Вот только кровать была определенно широковата для девичьей светелки. «Я с Филиппин», тихо пояснила Анита, перехватив его брошенный на распятие взгляд, доставая из шкафчика бутылку и бокалы. «Мы долго были под властью испанцев. У нас много католиков». «Я знаю», — сказал Мазур, по причине отсутствия стульев, примостившийся на постели. «Мне сразу раздеться? Успеется». Она мимолетно улыбнулась. «Вы, как я понимаю, из тех, кто удостаивает девушку культурным разговором?» «Что ж, я полностью в вашем распоряжении. Вам нет нужды смотреть на часы». И одним движением, сбросив туфельки, вытянулась рядом с ним в грациозной позе, так, чтобы при необходимости оказаться под рукой. Профессиональным взглядом окинув комнату, Мазур попытался прикинуть, сколько сюда можно напихать микрофонов и неприметных объективов? Да хоть сотню, пессимистично рассуждая. «Что вы так оглядываетесь?» — спросила Анита, легонько прижавшись к нему бедром. «Ну, я-то думал, здесь будет масса всяких экзотических вещей», — сказал Мазур чистую правду. «А у тебя так обыденно». «По-моему, вполне достаточно одной единственной экзотической вещи. Меня?» — ответила Анита, невинно хлопая ресницами. «Я вам нравлюсь?» «Ну, конечно», — сказал Мазур и добавил про себя, особенно на халяву, чего уж там. «Что же вы лежите, как истукан?» «Он предпринял кое-что, не спеша». Выгибаясь под его ладонью, экзотическая вещь, единственная в комнате, промурлыкала: «По-моему, вы в наших краях недавно». «А какая разница? «О, что вы! Я не собираюсь ничего у вас выведывать, вы не подумайте». Она непринужденно направила ладонь Мазура дальше, в самые интригующие ареалы. «Ну, просто интересно, каждый новый человек — это новая загадка». «Любишь загадки?» «Ну, не особенно. Я простая девушка с простыми желаниями. Мы, женщины, существа приземленные. Нужно накопить денег и удачно выйти замуж, а потом уже можно быть примерной и хорошей женой. Мужчинам проще. Вы можете себе позволить беззаботно носиться по морям, сколько в голову взбредет. Знаете, мне отчего-то кажется, что вы не такой уж большой друг господина Лао, что вы с ним совершенно чужие». «А вы проницательный, красавица моя», — сказал Мазур. «Просто-напросто у меня с ним дела. Ты совершенно права. Должен же человек заработать денег для приличной жизни. А риск вас не пугает?» «Приходится иногда рисковать», — сказал Мазур. Девушка гибко перевернулась на бок, тесно прильнула к нему, засыпав лицо черными волосами, и зашептала на ухо, едва слышно: «Ну, если вы не боитесь риска, то не должны бояться, мне кажется, хорошо оплаченного риска, очень хорошо оплаченного». «Подробнее», — столь же тихо ответил Мазур. Беззаботный шепот щекотал ему ухо. «Один господин из Индонезии, которому не нравится то, что порой происходит с его судами, обещал 50 000 долларов тому, кто привезет к нему в гости господина Лао. Я слышала, в последний месяц сумма увеличилась до 70. «Шутишь?» — спросил Мазур. «А если нет?» Мазур приподнялся на локте, всмотрелся в ее совершенно спокойное личико и, крепко сжав двумя пальцами нежный подбородок, спросил шепотом: «Прелестное создание, ты хоть понимаешь, что с тобой будет, если...» «Пресвятая Дева, неужели вы способны меня выдать и позволить, чтобы мне причинили зло?» «А если способен?» «У вас лицо настоящего кабальеро. Внешность, знаешь ли, обманчива. Ни за что не поверю, что вы способны меня выдать. Ее опытные пальчики в два счета справились с пряжкой пояса. Вы же этого совсем не хотите. Ложитесь поудобней, считайте, что я пошутила». Запустив пальцы в пышные пряди, Мазур легонько приподнял ее голову со своего живота. «Ну ладно, будем считать, что я истинный кабальер. Ничего я не слышал, но если еще раз услышу...» «Не услышите», — пообещала она сговорчиво и замолчала по чисто техническим причинам, вытянувшись на постели и рассеянно глядя на ритмично двигавшийся черноволосый затылок. Мазур мельком подумал: примитивно работает господин Лао, надо сказать, или это с ее стороны все же самодеятельность? Да мало ли, какие у нее планы. Полное впечатление, что в таких местах всякий на кого-то работает, так что, возможно, любые варианты. Ладно, как бы там ни было, проверка это или желание найти помощника для весьма выгодной негоции, поддерживать такие разговоры слишком опасно. Если она не провокаторша дешевая и преследует свои чисто корыстные интересы, головенки обоим могут оторвать еще до рассвета, если тут все же есть клопы. Обошлось. Самые пессимистические его гипотезы так и не подтвердились. Ранним утречком Анита проводила его черным ходом на улицу, и оба при этом остались живы-здоровы. Никто не попался по дороге, никто не порывался прирезать, и Мазур, стоя у солидного крыльца из незнакомого некрашенного дерева, немного успокоился. «Я всегда буду рада вас видеть», — заверила Анита, наградив на прощание добросовестным влажным поцелуем. «У вас есть обхождение, вы обращаетесь с девушкой, как с человеком», — и упорхнула за дверь. Оставшись в одиночестве, Мазур от души зевнул, с хрустом и мычанием вышел на середину улицы, оглянулся на фасад заведения. Неоновые трубки аглицкими буквами и иероглифами, возвещавшие, что заведение имеет честь именоваться «Звезда глубины», были погашены, трехэтажное здание казалось пустым и вымершим. Было уже довольно светло, теплый ветерок ворошил смятые газеты. На противоположной стороне, на ступеньках магазинчика с опущенными металлическими жалюзи, ночной сторож нес вахту совершенно по-советски. Дремал, уронив голову на колени, зажав в сгибе локтя длинную оструганную палку. Потом послышался звук мотора, из-за угла выехало такси, длинная американская машина, годков этак 20 отроду, выкрашенная в бело-желтый цвет довольно давно. Дверца распахнулась с печальным скрежетом, Лаврик позвал. «Садитесь, что ли, старпом?» Мазур сел в машину, и они сразу же тронулись, дребезжа, но довольно проворно. Здесь, как и в родном отечестве, умельцы ухитрялись поддерживать на ходу вовсе уж безнадежную рухлядь. Добрая половина здешних машин была лишь немногим моложе Мазура, а порой попадались и монстры, помнившие японскую оккупацию, а то и кокаиновые 20-е. «Ну что?» — спросил Лаврик бесстрастным тоном. «Справился, наконец, с заданием». Перехватив взгляд Мазура, брошенный на водителя, хмыкнул. «Ничего, он не заложит». «Ну, а что было делать?» — пожал плечами Мазур. «Если тебе в честь успешной сделки делают презент в виде такой вот фемины, нельзя же выходить из роли. Еще подумали бы, черти что». «Да бог с тобой, я же с тебя объяснительных не требую», — сказал Лаврик, тоном оскорбленной невинности. «Ну, разумеется, нельзя выходить из роли». Он развалился на продранном сиденье, благодушный, дружелюбный, прямо-таки братишка родной, первый кореш на деревне. Но вот если ты своим поведением даешь ему повод, начнется такое, что и вспоминать не хочется. Взять хотя бы Охотинские острова и тамошнюю мясорубку. «Ну, а что поделать? Работа у человека такая», — великодушно подумал Мазур, на сей раз вроде бы не имевший за душой грехов, требовавших немедленного вмешательства особого отдела. «Валютку сдать не забудь», — поведал Лаврик рассеянно. «А уж это моментально», — сказал Мазур сговорчиво. «Изволь. Ровно 3900. Не веришь? Обыщи». «По-моему, тебе 4 давали». — сказал Лаврик вкрадчиво. — Ну да, — сказал Мазур. — Но здесь, видишь ли, принято среди приличных людей утром оставлять девушке чаевые. Не могу же я выходить из роли? — Я понимаю и завидую. Хорошая тебе роль досталась. Интересно, а оно хоть стоило сотни баксов? — Стоило, — убежденно сказал Мазур. — Ох, счастливчик! Лаврик резко переменил тон. «Ну, как думаешь, на крючок сели?» «Я живой и с авансом в кармане», — сказал Мазур. «Это кое о чем говорит, а? Эти ребята так просто деньги не платят и так просто в живых не оставляют. Лишь бы Ма не сбежал». «Да хрен он куда сбежит!» — сказал Лаврик убежденно. «Не на тех напал, декадент хренов».